Ну и продолжим по Египту. А потом у нас есть еще пару-тройку мелких вопросов и общение с человечеством, а третий час про Арктику. И реально
да, у нас новый
дел.
Гость. Новый гость. Новый. Да.
Да,
премьера.
Гости, на самом деле гости ведут один другого, гостей подбирают и рекомендуют, гости самые разные, но, как правило, действительно очень интересные. А которые неинтересные, мы тех больше не зовем.
Ну, таких один не было
раз,
у нас.
Ну, один-два раза тоже было. Такое, что человек замечательный, видит микрофон, впадает в ступор, как при виде кобры. Так просто, бывало.
Да.
Так вот. Дело в том, что в Египте после терактов 9 апреля в церквях Танта и Александрии введено чрезвычайное положение. Но египтянам не привыкать. Египет жил в рамках чрезвычайного положения со времен убийства Садата и до свержения Мубарака. То есть, вообще-то говоря, эдак 30 лет. И еще. Дело в том, что президент Трамп во время последних консультаций заявил Абдель-Фаттаху ас-Сиси, египетскому президенту, что его в данном случае очень мало волнует право человека и свобода слова, чем сильно отличился от Обамы. И, безусловно, в глазах египетских военных в плюс. Значит, ну, эксперты наши посмотрели, что там происходило со взрывами в коптских церквях, и понятно, что это некоторое послание от Катара и Турции. Я не заклинился на Катаре и на Турции, просто у нас реально четыре страны, поддерживающие терроризм в качестве инструмента своей международной политики. Это Катар, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Пакистан, который действует на территории Афганистана, нас в данном случае волнует мало. Ну, Индия, да, конечно, у Индии это очень волнует, но вот к нам это направление террористической активности совершенно точно не заходит. А вот Катар, да, Турция, да, и Саудовская Аравия, да. Значит, так уж получилось, что после свержения режима братьев-мусульман и президента Мухаммеда Мурси, которого потерпели год военные, и поняв, что сейчас их разгонят, и будет новая исламская революция, такого же масштаба, как в Иране, только египетская, суннитская, провели свои собственные меры в действие. То есть армия вышла из казарм, разогнала правительство, арестовала президента. Ну,
а вот в Турции так военные сделать не смогли.
А в Турции военные могли.
Но что-то не смогли.
Раньше.
Да, не спохватились.
Раньше. Угу. До Эрдогана. Так простите... В Египте когда военные пришли к власти? В 50-х годах в начале, а в Турции в 20-х. 30 лет разницы.
То есть буквально старость?
30 да? лет разницы, угу. Слабеет режим. А в данном случае пока еще армия полна сил, пока еще армия не привыкла к демократическим ценностям, к тому, что ей бы надо в Европу вступить, ну вот их и пришибли. И уже они не поднимутся. Значит, смотрите. Все понятно, кто взрывал, какие именно люди действовали в Александрии, какие именно люди действовали в Танте, какие у них биографии. Люди, в том числе один в Турции работал, потом в Сирии воевал. Ничего не напоминает. Ну, чисто наши террористы, на самом деле.
Героическая
или
биография.
Европе. Ну, абсолютно да. То же самое. Потом на Северный Синай пошел. Организация «Исламское государство». Ансар Бейт Аль-Макдис является экстремистская египетская группировка, некоторым местным клоуном запрещенного в России террористического исламского государства. И, в общем, примерно такая же ситуация с взрывом в Танте, только там человек уехал в Сирию, потом в Ливан, потом опять вернулся в Сирию повоевать, да, и, соответственно, вернулся в Египет. Одновременно с Синаи исламисты обстреляли ракетами израильскую территорию. И понятно, что если Асад падет, то с сирийских голландских высот ракеты по Израилю полетят большой Сирии. Поэтому некоторая странная для всех окружающих, в том числе в Израиле, безумная радость там, прессы и министра обороны Израиля на тему того, что вот сейчас американцы врежут по Асаду, это все, конечно, хорошо с внутриполитической точки зрения, но совершенно ничего общего с безопасностью не имеет. В Египте понятно, почему прошли теракты. Силовой блок Египта абсолютно разбалансирован. Ведомства борются между собой. Разные концепции по решению проблемы лояльности бедуинов в Синае, по перспективам договоренности или недоговоренности с палестинским Хамасом. Очень плохо прикрыты границы. И кроме того, и Турция, и Катар просто финансируют подрывную деятельность в Египте. И это есть факт. Кстати, для наших туристов это тоже могло бы быть фактом, если бы наши туристы не были людьми, которых факты не интересуют.
У нас очень смелые люди, Евгений Ильич. Таким не напугаешь. Подумаешь, разбалансирован блок.
У нас люди силовой. Частично смелые, частично не сильно понимающие, что собрать человека обратно из частей невозможно. Наших людей не волнует ничего. Когда говорили, что на Синае безопасно, значит, это все было в прошлом. Взрыв нашего лайнера над Синае, безусловный теракт, теракт, проплаченный и организованный катарцами, не есть символ безопасности, вообще-то говоря. И это звенья той же цепочки, что уничтожение нашей сушки 24-й турецкими ВВС. И той же цепочки, что попытка шантажировать Москву, заставив нас добиться прекращения поддержки Асада, принц Бандар бин Султан же это делал, путем сначала шантажа насчет возможных терактов в Сочи на Олимпиаде, а затем двух взрывов в Волгограде. Разве не так? Мы прекрасно... Это есть целое понятие политика предупреждения, месседж. Да? Мы вам послали телеграмму, мы вам позвонили, да. Мы послали вам черную метку. Вас вызывают на стрелку. Ну, как хотите, я могу от острова Сокровищ до фольклора в стиле улиц разбитых фонарей говорить. Когда взорвали Домодедово, да, грузинские спецслужбы заказали у Дока Умарова санкции Саакашвили, санкции еще президента Грузии. Это теракт. Это была меточка по поводу мести за поражение в пятидневной войне. 2008 года, Южная Осетия. Поэтому то, что представляют собой теракты против христиан, очень резонансные. Это тоже сигналы, посылаемые Дохой и Анкарой Каиру. Ну, во-первых, они сигнализируют, что Даиш, исламское государство на Синае, живо, несмотря на кампанию египетских силовиков. И несмотря на переговоры с Хамасом, чтобы те прекратили поддерживать исламистов. Там были определенные результаты консультации с Хамасом, прервалась цепочка перекачки оружия в сектор Газа с Синая, ну, тем не менее. Но новое руководство Хамаса в секторе и главе египетского мухабарата контрразведки Фаузи с новым руководством Хамаса не удалось договориться. Там вопрос требования снять экономическую блокаду египетскую с Газы и чтобы шла беспрепятственная контрабанда оружия. Это жестко противоречит требованиям израильтян по беспрепятственной контрабанде оружия. На это Египет пойти не может, иначе ему перестанут помогать теми же беспилотниками и прослушкой переговоров террористов. И силовики просто страшно просядут на Синае. Значит, второй сигнал. Дело в том, что вот Каир и Эр-Рияд у Трампа в рамках новой системы опорных точек на Ближнем Востоке, которая повторяет старую, но они вошли, а Турция и Катар не вошли. Это их совершенно не устраивает. То есть, если вы заметили, там Трамп, что называется, обнимается с Ас-Сиси и с Мухаммедом бин Сальманом, а где Катар? А где Эрдоган? Нету.
То есть и туда.
Более того, Эрдогану совершенно недвусмысленные сигналы были посланы новой американской администрации, когда ему не дали захватить Манбидж. Когда вместо того, чтобы идти за его требованиями и снять поддержку курдов, да наоборот, раку будут трамповские люди брать вместе с курдами. Более того, есть еще Ливия. А в Ливии Каир и Абу-Даби, Эмираты... всяко поддерживают маршала халифу Хафтара, который наступает на позиции мюсуратовцев.
Маршал целый, Евгений.
Ну, он назначил себя маршалом. Давайте я вас назначу маршалом.
Я бы с удовольствием.
Маршал Корнеевский. И в Ливию пошли.
Тогда другой вопрос.
Отец родной, тут ведь как?
Пошлите меня в Майами. Зачем мне в Ливию?
Знаете, маршал Майами уже есть. Это Элвис Пресли.
А, ну вот.
Вы не знаете.
Нет.
У вас нет таких костюмов.
Да и двигаюсь я похуже.
Насчет того, как вы двигаетесь, не знаю, но с голосом, ну, у него
голос
лучше.
Вообще ноль.
Теперь смотрите, халифа Хафтар громит мюсуратовцев, которые еще и раскололись. Более того, Хафтар поддерживают французы. Хафтар получает поддержку не только от Эмиратов и Каира, но, вообще-то говоря, и наше оружие через Египет к нему идет, и халифу Хафтара не случайно принимали на нашем авианосце, который там в Ливии, отходя от берегов Сирии, задержался. А, наконец, Хафтар начинает работать на юге Ливии, но и в районе нефтяного полумесяца, и в районе юга Фицана, Каир и Абу-Даби, поддерживающие Хафтара, в жесткой форме столкнулись с Дохой и Анкарой, которые поддерживают блок мюсуратовцев. Ну, такая комбинация террористов ЭГ и братьев-мусульман. Ну, племена, конечно, но тем не менее. А в Ливию Катар и Турция вложили очень много сил и средств, в том числе в рамках свержения Каддафи. И отдавать эту добычу им не хуй. Ну, это Шерхан, помните?
Да.
Это моя добыча, там челюсть отвисла, на Маугли дышит перегаром и вообще ведется чрезвычайно плохо.
Перегаром, думаете, да?
Ну, вы видели это лицо.
Фруктов, неспелых, да.
Ну, явно манго забродило, ну, потому что иначе так челюсть не разевают. Что в нашей версии мультфильма, что в американской. Ну, Шерхан, он не очень красавец. В отличие от Маугли, вполне себе. Ну, у нас еще Багира, конечно, хороша чертовски. Но она у нас девушка, в отличие от мужика такого старого холостяка в американском мультике. Так вот, Ливия — это нефть. Не для того они миллиарды тратили на все это безобразие, чтобы сейчас все потерять. И поэтому, ну как они могут повлиять? Никак, только теракт. Ну, есть у них такая метода, но не могут они там лекцию прочесть, провести скрипичный концерт, сыграть фугу Баха. Это не их метод. Провести дипломатические переговоры, договориться, но причем договориться и потом выдерживать соглашение. И тогда они организуют теракты. Это я так. Это я к вопросу о теракте в питерском метро.
Угу.
Потому что, понимаете, теракт – затратная вещь. И вообще-то говоря, когда его проводят в столице... Это резонанс. И в этом плане надо понимать, что против нас очень крепкие ребята. И надо перестать, как мне кажется, наконец заклинать. Ну, мы же обычно, в том числе на телеэкране, вечно заклинаем по этому поводу. Давайте мы разберемся, кто стоит за кадром, кто эти люди. Все понимают, что говорят об Америке и о злом НАТО. Да черт с ними. Но американцев они могут укрыться. За американцами они могут от нас попытаться спастись. Но организуют-то не американцы у нас теракты. Это совершенно точно. И не натовские государства. Это совершенно точно. И это к вопросу о методах пресечения терактов. Потому что наши партнеры, не говорю союзники, слова такого отродясь не употреблял и не употребляю, наши партнеры, они себя, как видно, по Египту-то спасти от терактов не могут, правда?
Не могут.
Они себя спасти от свержения, судя по Асаду, не могут. Это мы их спасаем. Вот давайте учтем в этом плане, что спасение утопающих... Ну, вообще-то дело рук самих утопающих. Очень полезно. Тем более сейчас в Турции пройдет референдум 16 апреля. Он уже на носу. Понятно, что у Эрдогана там 50 на 50, но, скорее всего, он победит, как все предсказывают, там, с 52% голосов. Ну, победит почти наверняка. Тем более, не важно, как голосуют, важно, как считают.
Товарищ Сталин сказал?
Это разные люди говорили.
Но
последним
такая, да.
Из тех, кого мы слышали, был Березовский. Кончил он плохо.
Да.
И после того, как Эрдоган выиграет свой референдум, и он не исключено, вот объявлено, что после референдума Эрдоган сделает что-то невероятное. Турецкий народ говорит, что он первый в современной истории проведет намаз в Святой Софии. Не в качестве музея, а в качестве мечети, восстанавливая вот ту самую атаманскую порту. У него очень слабая позиция. Его очень многие боятся, очень многие не любят, считают диктатором абсолютным. Но, тем не менее. А вот после этого нам придется же иметь дело с новым Эрдоганом. Ну да, там есть намек, что а мы ему там чартеры отрубим, что туризм ему не порадует. Ну, тем не менее. Как есть. Несколько мелких тем, с вашего позволения.
Ну, это...
Ну, не все нам про Ближний Восток, правда? Ну, есть еще в нашей стране что-то, кроме Ближнего Востока, уже, честно говоря. Если бы не там катастрофические события, которые очень корреспондируют с нашими переговорами с американцами, европейцами и с нашими терактами, я бы про него вовек бы не говорил, честно вам скажу. Только про что-нибудь кулинарное, историческое.
Ближневосточная кулинария.
Очень вкусные.
Ну, да.
Но, к сожалению, вместо того, чтобы обсуждать ширазские розы, исфаганскую религиозную архитектуру или замечательную историю каирской генизы, нам все время, я уж не говорю о местном фалафеле, хумусе или тохнет Иерушалаем, там какая-нибудь иерусалимская свинья из куриного мяска, нам приходится говорить черт знает о чем. Мезе замечательные, особенно в Марокко и в Тунисе. В Париже первый раз в 90-м попробовал я тунисскую кухню, был потрясен, насколько она вкусна.
Интересно, она и в Тунисе такая, как в Париже? Обычно
в Париже лучше.
В колонии, да, вот из колонии привозят и улучшают.
Да туда просто сбежала элита тунисская, в том числе поварская, то есть на самом деле совсем хорошо, ну как есть. Значит, смотрите, Казахстан дал нам две новости на сегодня. Номер один – это то, что Нурсултан Абишевич Назарбаев распорядился к 2025 году перейти на латинскую печать всех книг, деловой документации периодических изданий. График перехода на латиницу будет разработан до конца этого года. Проект алфавита разработают, с 18 года начнут печатать, к 25 году все переведут. Первое время после перехода на латиницу будет использована и кириллица.
Но это плохая новость, Евгений Иванович.
Это, Сереж, такая новость, как она есть, и в распечатанной вами же новостной справке.
Но я ее как плохую
печатаю. Справедливо. Хорошая, плохая, мы живем в том мире, в котором живем, правда? И ни в каком другом. Назарбаев сообщил, что с 6-7 века на территории Казахстана писали на древнетюркской рунической письменности, это правда. С 10 по 20 век арабский алфавит использовался, ну, 1000 лет, это тоже правда. В 29 году ЦИК Казахской ССР внедрил единый тюркский алфавит на латинице. И только с 40-го на кириллице. Ну, как империя укрепилась, сталинская империя. Ну, у нас же и в Татарстане такое было, и в Азербайджане, и где только такого не было. Это без комментариев. Это просто к вопросу о основных доминирующих тенденциях в нашем ближайшем окружении. Вы можете с этим что-то сделать? Нет. Расслабимся, получаем удовольствие. Живем, работаем. Я не исключаю, что на Украине перейдут на латиницу. Ну, в Польше же на латинице.
Но от Украины этого можно ожидать. От Казахстана как-то...
Казахстан, как и Турция, ориентируется на будущее. Если бы будущее было за нами, то тогда кириллица бы сохранялась. Будущее – это означает техническая документация, новые технологии изобретения, культурное доминирование и много чего другого. А если говорить о нашем доминировании, то оно пока проявляется в первую очередь в объемах вывоза за кордон средств. По данным суммированным, ну, разных отчетов Счетной палаты, у нас только за последние 15 лет, 15-17 лет, с 2000 года, за рубеж выведено более триллиона долларов. Да, тут мы, конечно, доминируем.
То есть многие офшоры должны переходить, на самом деле, на кириллицу, чтобы удобнее было принимать?
Более триллиона долларов, Сереж. Это есть сигнал. Это сигнал о том, куда валит в мыслях своих отечественная элита, дети. Перечислите всех, кто учится в Лондоне или в Швейцарии, в Америке или в других странах Запада. И никогда не вернется сюда, к нам, никогда из детей начальства, имею в виду.
Но они уже переориентировались, да, на тот мир? На
давно.
Западный.
Но это изначально. Прям с 90-го года они переориентировались, а может и пораньше. Ну так вот. И вторая вещь, тоже со ссылкой на Казахстан. Владимир Владимирович допустил отмену решения о предоставлении гражданства лиц, причастных к терроризму, ссылаясь, кстати, на практику Казахстана. Да? Так вот, вот это, да, это вынужденная мера, это абсолютно оправданная мера. Не надо быть террористом нашими гражданами. Абсолютно оправданно.
553-200, 8-903-170-63-63, сейчас новости. Евгений Ильич, вернулись в студию.
Вернулись. В новостях прозвучала важная на самом деле и сильно недооцененная новость на тему двухметровости заборов в Подмосковье. Дело в том, что трехметровый забор – это гарантия все-таки лучшая, чем двухметровый, от того, что к вам любой бомж, любой уголовник, просто подняв руки, возьмется за верх этого забора, и перемахнет.
Ну, 3 метра так просто не перемахнешь, да, тут готов.
И с точки зрения безопасности это есть факт.
Угу.
Выше 3 метров, наверное, действительно не надо. Я проезжаю мимо 4-5-метровых замков, окруженных стенами крепостными, там на Можайке изумляюсь, честно говоря. Ну, на Новой Риге этого нет, но на Рублевке, на Можайке это есть. Там явно живут какие-то великие грешники, может быть, синие бороды, прячущиеся за заборами от родственников задушенных жен, но тем не менее. А вот 2 или 3 метра – это существенно, потому что... Дело в том, что с соседями вы всегда договоритесь. Это как раз не проблема. Проблема в том, что закон, согласно которому не больше 2 метров, принят в 2014 году. Все заборы, которые сейчас будут по Подмосковью штрафовать, требовать менять, они вообще-то были построены до 2014 года. Понятно, да? Вы не можете в этом заборе метр спилить. Это бред.
То есть сносить придется весь, конечно, по большому счету.
Ну,
да?
Конечно, вам приходится сносить все заборы. Это гигантские траты. Это на каждый дом сотни тысяч рублей. А по нынешнему-то курсу может быть и пара миллионов. Я скажу там из моего опыта, из опыта соседей.
То есть вынь да положь.
В данном случае, ну, нам там на 5 домов пришлось, отгораживаясь от местной мафии подмосковной, потратить мафии, в смысле мафиозном, потратить порядка 3 миллионов на вот наши 5 семей, которые граничили с проблемным участком, именно после ограблений домов, после вот всего, вынуждены были зашиться там. А вообще говоря, сегодня это было бы, ну, 9 миллионов. Теперь, ситуация с подмосковными бандитами как решается?
А есть они еще, Евгений Ильич?
Конечно, они приумножены в числе. И особенно грустно, когда... Более того, это стандарт в Подмосковье, ему несколько лет, когда любой коттеджный поселок мгновенно обрастает полоской земли, на которой, которую выписала какая-нибудь местная администрация. Это было в Истринском районе во времена госпожи Щерба, это осталось потом во времена господина Дунаева. С этим, надо сказать, сейчас в том же Истринском районе определенная борьба есть. Здесь очень и очень неоднозначная роль местного МВД, которая, с моей личной точки зрения, стоит всецело на стороне местного мафиозного клана. И это далеко не только в Истринском районе. Соответствующие сообщения поступают из очень многих мест. Но по Истре я просто это знаю. И знаю от разных людей. Там люди из администрации президентской, там люди из правительства России. Ну, в районе живет разные, много людей. Ничего не могут сделать. Потому что любые обращения тонут, любые дела замыливаются. Ну, вот помните, я рассказывал о деле по вырубке леса?
Да,
оно
да.
Просто зависло. В суде оно сдохнет в архивах. Но самое смешное, его, как выяснилось, бесполезно возбуждать опять. Оно возбуждено, или возбуждено, как говорят, не по конкретному человеку, по которому все показания, а в отношении неустановленных лиц. В сочетании с ситуацией, когда у вас есть тяжелая коррупция в судебной системе. Ну, с Истрой там это было совсем плохо, сейчас лучше. А часто и в прокурорской, то понятно, есть метод выколачивания из лохов бабла. Почему? Как это сделать нормально? Ждать, пока закон приведут в соответствие? А что, если закон пишут люди, которые являются главными организаторами нарушений закона?
Ну, так быть не может, Евгений.
Так есть. И мы это знаем. Там, где земли дорогие, особенно. И это большой вопрос, очень большой вопрос. Поэтому да, в нашем случае сейчас часть администрации, скажем так, здоровые элементы в администрации, они есть. Вместе с здоровыми элементами в прокуратуре области, а они есть. И нормальными элементами в судебной системе пытаются это все устранить. Ну, вот пытаются устранить пока, да, устранят, не устранят. Я надеюсь, что устранят. Если за вашим забором реальный гангстер, если за вашим забором реальный земельный аферист, если за вашим забором возник реальный шантажист, а это так, в условиях отсутствия продажи огнестрельного оружия населению, так в Америке понятно, пришел, предъявил, получил пулю в лоб, да, все нормально. В условиях Подмосковья что делаем? Размножаем стрелков подмосковных.
То
как там это
дружинка
отозвали? Да не дружины.
Дружины надо организовать, нет?
Я не знаю, что надо организовать. Я считаю, что надо, чтобы на это реагировало МВД. А если оно является частью коррупционной схемы?
Тогда ФСБ, прокуратура, ну, в принципе, есть кому
реагировать. А у ФСБ нет другого дела. Вот ГБ просто вместо борьбы с террористами, оно сейчас переключится на борьбу с мелкими аферистами, средними или крупными, повязанными с той или другой криминальной группировкой.
Ну, а кто Отлично. Же, ну, а кто же защитит простого владельца усадьбы?
Ну, Винчестер защитит
Только
простого
Винчестер,
владельца
да?
усадьбы на Диком Западе. А мы не на Диком Западе.
Да.
Мы не в Техасе. Вон в свое время с восточного Техаса была жена прошлая нашего... С Соловьевым друга Злобина, так он рассказывает, там пристрелил человека, если он на твой участок попал. Молодец, это вообще не преступление.
Но он же попал на участок, кто его просил?
Согласитесь, да?
Ну, мне нравится
а
эта идея.
А у нас не преступление. Да тебя и посадят здесь. Михаил Михайлович Ходорёнок спрашивает, у нас будет ли сегодня, он завтра будет. Ребят, вы перепутали, сегодня среда.
Сегодня четверг. Ой,
четверг,
среда, да,
четверг, рыбный будет. День, завтра. Да, и Ходорёнок завтра.
Да.
Значит так, вот это большой вопрос. Поэтому борьба за это, борьба с год борьбы с высокими заборами. Едить твою налево. Ребята, помойки вы уже победили. Незаконные.
А это был, по-моему, прошлый год с помойками.
А, год кончился, усё.
Ну, сколько смогли, столько и победили, Евгений.
Да,
ну,
сколько смогли. Значит так, не бывает этих годов борьбы с чем-то. Год борьбы с изнасилованиями. Закончился, насилуй сколько хочешь. Год борьбы с убийствами. Год борьбы кончился, да мочи их всех. Год борьбы с педофилами и так далее, и так далее. Что, охренели, что ли, окончательно, товарищи начальники, в том числе подмосковные? Ну, нельзя вообще так как-то. Вы же совершенно как-то крыша у вас поехала, видимо. Я понимаю, что это взяткодательно, с точки зрения, шикарное дело. Это как со стеклением балкона в Москве. С точки зрения того, что бабла срубить на этих заборах шикарно. Вы уже все остальное сделали? У вас уже решены все вопросы по застройке заповедников приусадебными участками? И потому, кто именно эти документы выдал? И так далее, и так далее, и так далее. Совет из Самарской области, Йоха, спираль Бруно поверх забора. Ну, понятно, да, колючая проволока. Отлично, Подмосковье выглядит как концлагерь, такой большой концлагерь.
Так неприятно на это смотреть, просто как ты будешь гулять
не,
по своей
даче?
Не,
давайте
даче,
еще
а у тебя...
ток да. провел, да, там, я давайте как бур. Заведу себе охотничьих псов, которые на львов, бурбулей, пущу их по участку, они сами размером со среднего льва, там, килограмм по 90 каждый. Вообще гениально. Так вот, ой, нам говорят, что заборы на Рублевке снесут из Москвы области.
Ну, на Рублевке так просто ничего не снесешь.
Ребят, на Рублевке это вас снесут под бульдозер. Все вместе с домиком, если надо. Придет Митваль и лично забульдозерит, будет. Как было в поселке Речник. А те заборы, которые кому надо, заборы, они там и останутся. Той высоты заборами, которые будут с бумагами, что за ними какой-нибудь секретный объект. Ладно. Ну, поехали общаться с человечеством, если можно. 5, потому 5, 3, что 3, нам 200, пишут, да. пишут. Да? Не пора ли давать Нобелевскую премию мира Трампу, Краснодарский край, Георг? Как Обаме, да, видимо. Нет, пока рано.
Чтобы
если он
еще
чего-нибудь, ну, как Ливией, да, там. У Обамы было Горбачева, Арафата и Переса, да-да, Нобелевская премия мира Трампу. Все-таки рановато.
Но Трамп сказал, что он не хочет.
Но только после того, как он размочит Северную Корею, если разнесет его авианосец или начнет какую-нибудь большую войну, тогда точно, точно, это yes. Москва и область. Роман, может, провокация Трампа в Сирии направлена не против Асада, а против Трампа? Ну-ну. Да-да, надеяться, конечно, не вредно. Хорошая новость. Господи, раз в жизни нам сообщают, если правда сообщают из Питера, что сдвинулась ситуация с можжевеловой рощей в Семиизе, и вроде бы администрация Ялты запретила продажу участков, а что продано, обещает выкупить. Мы говорили о реликтовой зоне, где ну, деревьям под вырубку были и такие, которым за 1000 лет. То есть я просто, у меня волосы дыбом встали в эфире у Соловьева, потом с Сережей мы это озвучивали. Ну, потому что уже что? Ну, не знаю, там, взорвите Кремль или застройте жилыми домами хороший
Золотая
район.
Миля,
Золотая миля будет,
там,
много бабла. Ну, это примерно то же самое. Ну, Сереж, проверьте, пожалуйста, может, мы рано радуемся. Если мы не рано радуемся, то это хорошо, потому что вообще про эту ситуацию в Семиизе, как и про Тайган с его 30 гектарами там тигро-львиной рощи, много кто услышал. Не стоит это гадить. Ну, погода, однако.
Да.
Остроумная идея о том, что не обязательно встречается Александр Андреевич с Трампом, может, он ему смс-ки посылает. Наталья, Тверская область. Ну, я спрошу Прохонова. Он, правда, ошалеет и считает, что это уже совсем троллинг. Ну, ладно.
Ну, вы знаете, Трамп любит очень телевизор смотреть.
Смотрите, я просто не люблю, конечно, мистическую литературу такого типа. И знаю Прохонова как трезвого, жестко, очень жесткого человека. Когда я вижу, как он внезапно меняется в эфире, меня сильно смущает. Потому что за каждым волхвом, ну, дальше идет с вещим Олегом, помните? И примет он смерть от коня своего, и дальше Олег там с волхвами. Да, то ли топил, то ли как-то так. Но, тем не менее, я искренне... Он пожилой человек, он прожил крайне любопытную, очень нелинейную жизнь. В конце концов, его предки были молоканами, то есть сектантами на Северном Кавказе, спасавшимися от империи, сосланные туда Екатериной Великой. Его дядя знаменит, берлинский дядя, там, как один из основателей, если не главный основатель, пожалуй, российского баптизма. Вот под немцами просуществовал всю жизнь в Германии после революции. Так что очень нелинейный человек. Вообще лесником был. И кроме того, у него есть пушистый кот, и он его, видно, любит, судя по фотографии. И это плюс.
Кот любить это плюс. Кота – это плюс, конечно.
Ну и кот его, наверное, любит. Нас просят прокомментировать заявление министра образования госпожи Васильевой о необходимости резкого снижения числа аспирантов. Тут надо разбираться с качеством аспирантуры, потому что защищается гораздо меньше, чем поступают в аспирантуру, качество, какие темы. Понимаете, если эта тема не подготовка ученых высокого, хорошего класса, сильного класса, а просто мода.
Для галочки, что называется.
Ну, мода, да. Для карьеры, то, конечно, зачем нужны такие аспиранты, это точно. И зачем нужны такие кандидаты? Ну, не нужны. Если это просто очередная идея, как что сэкономить, ну, трудно сказать. Республика Татарстан. Почему-то спрашивают, жива ли моя тетя Аня, которую упоминал Олег. Она умерла в 70-х годах. А вообще-то она человек, родившийся была до революции. Мне 57 лет. Поэтому вы как хотите, чтобы мои престарелые дореволюционные родственники жили вечно. А у нас единственный человек из евреев, который был воскрешен, уйдя в мир иной, известен человечеству как Иисус из Назарета, и он точно не мой родственник, я ни в коем случае на это не претендую. Все остальные, ну, как-то вот умирают и умирают. Москва и область. Если в Египте развалится государство, Синай отойдет к Израилю, это к вопросу, кому выгодно, кроме Катара и Турции. Вы знаете, забирайте себе вы Синай. Вот вы заберите себе Синай.
Ну что, плохая земля, плохая недвижимость?
Смотрите, сегодня Синай... Это порядка 600 тысяч минимум человек, радикалов, террористов, бедуинские племена, абсолютно не контролирующие свою рождаемость, получающие деньги за контрабанду оружия от всех, от Ирана до Катара и от Хамаса до саудовцев. Да не надо никому Синай. Да, нефть на Синае нашли израильтяне. Да, Дахаб — это бывшая база ВМФ Израиля. Да, аэропорт Шарм-эш-Шейхе, это израильтяне ставили, это их тоже военная воздушная база была, и так далее, и так далее, и так далее. Так это когда было? Это было после 67-го года. А все, как с 80-х сначала отдали Синай. Там, что там это все превратилось? Да не надо, это не то, что Израилю. Да это Египту-то не очень надо, если бы не нефтяные месторождения и не курорты. И справиться с этим кто же может? Кто может справиться с таким терроризмом? Кто может справиться с такой нищетой? Да никто. Хабаровский край. Тамара. Зачем катарцев наградили нашими орденами? За инвестиции. Все по чесноку. По-честному стало быть. Деньги вложили. Нате орден дружбы. Молодец. Ну, хорошо.
Ну, а что, жалко орден?
Ну, мне точно, орден дружбы мне точно не жалко.
Ну.
Фантастический вопрос. Москва и область. Нужна ли народу Анна Каренина в наше время? Какой делать вывод нам? Не стой под стрелой. На рельсы не ложись. Я понимаю, что баба, чтобы бросилась под поезд, это же ее довести надо было. Что мужу ее, что Вронскому. Читайте классиков и делайте выводы на эту тему, но не майтесь дурью, люди. А вообще удивительный вопрос. А нужна ли народу «Война и мир»? А нужна ли народу проза Чехова или пьесы Чехова? А Фанвизин народу нужен, а Пушкин и так далее?
Ну, в принципе, Евгеньевич, можно обойтись.
Если только Духлес... Нет, «Дом-2». Да, «Дом-2» народу нужен. Прям судя по рейтингу. Кроме «Дома-2» ничего не нужно. Ну, ребят... Москва и область. Удивительный вопрос. Реально ли в Москве купить хороший хумус? Вы знаете, замечательный хумус делают, именно делают, свеженький, такой очень специфичный, но удивительно правильный, в ресторане Пескатора. Был потрясен, но это фау. В Москве есть еще несколько ресторанов, ну там египтянин на самом деле повар, поэтому он знает, как делать хумус. В принципе, это арабская штука, очень вкусно. Есть рестораны с израильскими поварами. Ну, можно купить в магазине, конечно, хумус, но магазины хумус и свежий хумус, ну, это сильно две большие разницы. Москва и область. Языкам Средней Азии больше подходит латиница в силу звуковых особенностей. Руслан. Дорогой Руслан, Средняя Азия, не только Азия, но и Средняя Азия пишется с большой буквы.
Вот так вы парируете.
Для начала. А на тему звуковых особенностей... Ну, не смешите мои копыта. Ладно, латиница подходит. А когда там сидели китайцы, и когда Фергана была частью Великой Китайской империи, им так иероглифы подходили, вы даже не представляете, в силу звуковых особенностей.
Какие-то приспособленцы, Евгений.
Особенно,
да?
Значит, Кашгар-Джунгар, да. Восточный Туркестан, Синьцзян-Уйгурский автономный район, на иероглифах и не пикают. Понятно, да? Ну, поэтому как есть. насколько опасно в Турцию ехать отдыхать. Олег, Питер. Ну, попадете в теракт, погибнете. Не попадете в теракт, пронесет. Вероятность очень высока. Очень высока. Ну и чего теперь? Ничего не могу, веселее просто сказать. Ну, смешная Санкт-Петербург и область. А если нашли деньги на загородный замок, то, полагаю, на новый забор тоже найдут.
Ну, есть своя логика, Евгений Ильич, не откажешь.
А вот на эту тему в свое время Остап Ибрагим Берта Мария Бендербей называл людей жертвой аборта. И был в этом плане прав, потому что, ну вот это, она, если... А что у вас усадьба? Давайте мы ее спалим,
а
да,
вы, говорили как, крестьяне. А вы как за себя обиделись, Евгений Ильич?
Дело в том, что я не люблю кретинизм. А вот это тоже найдут, и дальше да. Усадебку-то ты подожги, и как хорошо с роялью костер будет. Согласитесь, это было у нас всегда, но уже надоело. А забор на Рублевке не сносим, как реклама Карпрайза. Ну, yes, сэр, это так. А дальше про Арктику, да. Готовимся.
5533 Вести.